боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ – все хорошо. А для себя вопрос – за что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Мы часто слышим такие фразы: «Не уберегла отношения», «Сама виновата в том, что он ушел», «Над отношениями работать нужно было, а ты?» Нужно ли работать над отношениями? Давайте разбираться. Со мной на связи психолог Вероника Боженкова. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, что мне хочется спросить, это миф или реальность? Вот такая фраза, что над отношениями нужно работать.
Это такой, на мой взгляд, достаточно сложный вопрос. Наверное, если коротко ответить, что да, нужно, но стоит знать, как над ними работать и когда стоит остановиться.
Наша задача — рассказать, как нужно работать и когда остановиться. Давайте прям по полочкам будем пытаться разложить, да, как нужно работать над отношениями.
Мое глубокое убеждение заключается в том, что здоровые отношения отличают от больных наличие здоровой коммуникации между партнерами. Она должна быть прямой. Есть желание, ты ртом об этом говоришь другому партнеру. Если тебе что-то тоже не нравится, ты также ртом говоришь об этом партнеру. Вот в этом, по сути, и заключается прямая коммуникация. В семейной психотерапии есть такие даже истории, которые называются двойными посланиями, когда то, что мы говорим на вербальном, то есть разговорном уровне, отличается от каких-то наших действий, от того, как мы ведем себя телом. И вот эта способность прямо говорить о своих потребностях во многом определяет степень здоровости этих отношений. Но для того, чтобы говорить прямо и открыто о своих потребностях, тут начинается самое интересное. Эти потребности нужно выяснить вообще, какие у тебя потребности. И чем взрослее личность, чем она более целостная и созревшая, можно так сказать, тем для нее понятнее, что она хочет, и поэтому ей проще донести до партнеров, про что вообще вся эта история, как бы она хотела, чтобы было. Но бывает по-разному, и часто люди, сами по себе не понимающие, чего они хотят, вступают в отношения, и они чувствуют постоянное внутреннее какое-то неудовлетворение, но разрешить это каким-то образом удовлетворение у них не получается. И этому есть даже объяснение, потому что вообще люди, вступая в романтические отношения, пытаются разрешить какие-то внутриличностные конфликты, которые возникли у них в детстве. То есть вообще, по сути, наши романтические связи — это как бы продолжение и завершение детских конфликтов. И получается, чем больше этих травм и тем больше конфликтов, тем больше проекций навешивается на партнера. А чем больше проекций, сложнее, в общем, в разы разобраться вообще, что на самом деле происходит, что происходит в голове, что происходит в реальности. И все получается таким слитым комком разных образов, разных картинок и всего остального. И бытует даже в такое мнение, что девушки, допустим, выбирают себе партнеров по образу и подобию своих отцов.
Да, частая история.
И, на мой взгляд, это такая правда, но наполовину. Потому что ничуть не меньше выбирает женщин мужей, похожих на своих мам. То есть это не настолько видно, но характер взаимодействия с мамой в детстве часто очень-очень похож на взаимодействие женщины с ее мужем. Потому что психика вообще стремится на протяжении всего своего развития к разрешению вот этих всех конфликтов, которые ей не дают какому-то гармоничному существованию.
Но стремится она как может, да, получается? Всеми возможными способами, как умеем.
Да-да-да, вот как можем, так и стремится, и у нее такой вот интересный подход выходит, то есть она пытается воссоздать те отношения с наиболее подходящими людьми. Ну, то есть персонажи другие, а сценарий вроде тот же. Ну, потому что она считает, что если мы еще раз создадим такую же атмосферу, конфликт разрешится. Поэтому бывают такие истории, что люди находятся в одних и тех же отношениях, из одних в другие, все похожи, все одно и то же. И специалистам возможно просто увидеть тот паттерн поведения, который проигрывается со всеми партнерами, и увидев это и осознав, уже получится отделить вообще вот какие-то, это такое умное слово, проекции, то, что ты хочешь отыграть с партнером, от вообще от того, что ты хочешь это отыграть когда-то с мамой, то есть это разделяется история родительских каких-то взаимоотношений, разделяется история партнерских взаимоотношений. Чем больше этих отделений и растаскивания вещей по полочкам, также и здоровее отношения становятся становится, ну, в принципе, меньше становится, как я называю это, проекцией. Появляется осознание, где есть осознание, то есть, ну, взрослость какая-то и осознанное движение, а не просто беготня со сливанием с партнером и с непониманием вообще своих потребностей, его потребностей и всего остального прочего.
Начали говорить о том, что должны быть отношения адекватными. То есть, если что-то тебе не нравится, говори прямо через рот, что тебе не нравится. Вопрос, что нужно понимать, если, как тебе кажется, допустим, ты говоришь все очень адекватно, но партнер не готов тебя слышать. Что здесь? Просто он не умеет и прячется, например. Или здесь уже, допустим, нужно понимать, что эта история не имеет никакого развития, и вместо того, чтобы стучать в одну дверь, которая никогда не откроется, нужно поменять дверь.
Я бы говорила проще, потому что, конечно, сказать проще о том, что если что-то не устраивает, уходи, обычно очень плохо реализуемо в реальности.
Факт.
Но вообще я бы просто, наверное, возвращалась опять же к себе, то есть я бы все-таки смещала фокус на то, как мне. То есть если я готова еще потерпеть, не то что потерпеть, но подождать, пока, может быть, партнер поймет или он как-то услышит или еще что-то, но тут нужно знать, конечно, в каких периодах находятся эти отношения. Если отношения только зачаточные, то понятно, что там еще люди могут не настроиться таким-то образом, и как бы там может действительно партнер не понимать, что от него хотят. И тут просто, наверное, нужно пытаться какими-то разными способами ему объяснить. Но я бы, наверное, понимала, вообще мне норм вот в том, что он не понимает, как я себя при этом чувствую. От того, что я жду, пока он, возможно, поймет, это соотносится вообще с какими-то моими внутренними ценностями, по тем, в каких я отношениях хочу состоять, какой женой, мужем я хочу быть, вообще каким человеком я хочу быть. Если понимается, что это вообще вся история этих отношений не про то, как я хочу жить, то, наверное, из этих отношений стоит уйти, вероятнее всего.
И вот тут вопрос вот по поводу периодов. Вы сказали, что если начальный период, вы могли еще там просто можете не понимать друг друга. Ну, очевидная, да, вроде казалось бы вещь, но мы не всегда это понимаем. А дальше, если, допустим, ты не в начальной стадии отношений, если у вас, допустим, семья уже есть, дети есть, сколько нужно ждать, сколько нужно чего-то пробовать, потому что периодически мы ждем годами, десятилетиями. Только потом думаем уже в какой-то момент, что же я раньше не ушла, и то, если ушла, или опять не сидишь там где-то на кухне и горюешь. Сколько нужно ждать, где понимать, стоит что-то делать, не стоит что-то делать, над собой работать, над ним работать, над общей какой-то концепцией работать. Есть тут какие-то временные промежутки, которые нужно себе поставить и понимать. Вот есть столько, я делаю то, не меняется, ухожу. Это в идеальной картинке мира, да, мы представляем, редко так бывает.
Я таких временных промежутков не знаю. Вот я не могу сказать, что надо подождать месяц, вот если за месяц ничего, надо уходить. То есть если говорить, что как-то с клиентами, мы можем это обсуждать как клиенту. Мне кажется, что все-таки каждый человек должен сам понять, сколько он готов ждать. Но от того, что я скажу, вы подождите недельку, ничего не изменится, уходите, я сомневаюсь, что там 20 лет брака как-то изменится за неделю. Конечно, нет, это очень частные случаи, очень много разных вводных данных и готовность человека к тому, чтобы уйти. Можно говорить бесконечно о том, что нужно уходить из токсичных отношений, но исходя из тех ролей, в которые там все складывается, часто уйти вообще из них сложно, потому что выбор там не совершается, ничего там, в принципе, не особо происходит, и они так затягивают туда-сюда, обратно. И поэтому, конечно, никаких сроков нет. Наверное, нужно просто понимать вообще, если говорить о каких-то периодах, что бывают моменты кризиса в отношениях. И это нормально. Периоды в паре — это абсолютно естественный процесс, потому что без кризисов не будет никакого развития. И именно хорошее преодоление кризиса ведет к развитию этой пары, к развитию улучшения взаимоотношений. Но тут просто тоже вопрос, насколько хорошо кризисы преодолеваются. Потому что если первый кризис был плохо преодолен, второй, третий, пятый, их уже там к 20-летнему стажу набралось нормальное количество, и ничто из них не преодолевалось, то понятно, что уже, скорее всего, и отношения-то уже, они уже существуют в рамках каких-то, ну, социальных норм или еще что-то, но самих отношений супружеских, вероятнее всего, уже нет, если никакой кризис не был преодолен, если он был просто замят, если его проигнорировали, сделали вид, что вообще все нормально.
А есть ли какой-то такой, может быть, совет? Очень сложно, да, говорить о каких-то формулировках, правилах, единых советах для каждого, потому что я понимаю, что каждая история, она будет индивидуальная, но может быть. Например, если пара сталкивается с кризисом, ведь почти все кризисы плюс-минус идут по одному и тому же шаблону. И есть ли какие-то советы, например, что делать, что не делать в этих ситуациях, как менять себя и как мы любим это делать, менять партнера или не менять партнера.
Тут просто, если говорить о каких кризисах, о том, в чем заключаются эти кризисы. Допустим, рождение ребенка — это однозначный кризис для семьи. уже, в принципе, и беременность – это кризис для женщины. Сейчас мы говорим про кризис не в плохом смысле слова, а про какой-то период изменений. И появление ребенка, и все остальное, то есть это очень кризисный период. И говорить о кризисе, связанном с рождением детей, это можно говорить про одну историю. Если мы говорим просто о периоде кризиса того, что вот как есть первый год брака, и там 30% развода туда приходится. Чаще всего по статистике, что очень много людей разводится на первом году брака. Это совсем другая история. То есть эти кризисы, там дети идут в школу, это тоже кризис. Там этих кризисов на протяжении жизни миллионы, маленькая тележка, и про каждый кризис там про одно. Но если говорить в общем, то, конечно, если возвращаясь к прошлому вашему периоду, когда стоит вообще уйти, ну вот когда вот стоит оставаться в отношениях и там что-то работать, работать над собой, над партнером, над всем остальным, и когда просто проще уже оставить это все и уйти. Тут тоже нет никакого универсального совета, но это точно про то, что, опять же, во всех таких ситуациях нужно смещать фокус конкретно на себя. Не думать про партнера, никак ему, ни что ему нужно сделать, чтобы у нас все стало хорошо. Это точно нужно понимать, что мы можем контролировать только свое поведение. Контролировать поведение других людей мы не можем. Мы можем как-то на него влиять, на это поведение, но уже вести себя так или нет, другой человек принимает решение самостоятельно. Если я хочу оставаться в этих отношениях, что я могу сделать для того, чтобы эти отношения стали более подходящими для меня? Вот этим вопросом. То есть все говорить про себя, потому что это действительно в рамках нашей ответственности, это в рамках возможности каких-то изменений. И, наверное, тогда потом смотреть. Если идеи уже закончились, что ты можешь сделать самостоятельно для того, чтобы отношения улучшились. Ну вот тут, наверное, стоит уже задуматься над тем, что, ну, может быть, как бы если отношения не стали лучше, а ты сделал 50 вариантов того, как их улучшить, то вполне возможно, ну, все.
А у меня вот еще такой вопрос. Любишь меня принимать таким, какой я есть? А если не принимаешь, значит, не любишь. Это корректный подход к отношениям вообще, когда человек тебе такое говорит?
Несколько лет назад я прочитала где-то фразу на тему того, что позволь себе быть собой, а другим быть другими. Ну, это было лет 7, может быть, 8 назад. И мне как-то резко перехотелось всех менять, кого-то осуждать, оценивать и все, что делать про других людей, которые, в принципе, могут быть просто другими. И для них может быть хорошо то, что для меня жутко ужасно. С этого момента я стала проще относиться к чему-то совершенно для меня неприемлемому. И я разделяю тут на то, что для меня это подходит или нет. И поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, принимай меня таким, какой я есть, да норм. Человек хочет так, но он имеет право хотеть отношений, в которых его принимают от начала до конца таким, каков он есть, и он не хочет ничего для этого делать. Ну ок. И тут уже у женщины тогда вопрос, а готова ли она вот так или не готова? Но, конечно, тут тоже надо понимать, если мы говорим про что-то здоровое, то, конечно, потребности каждого человека и партнера в паре, свои потребности должны быть у него на первом месте. Но он должен учитывать потребности другого, иначе отношения не сложатся. Как мужчина сказал, что принимай меня такой, какой есть, или как бы не принимаешь, не любишь, то тут вопрос, а в чем заключается то, какой он? Ну, то есть, если он садится ужинать в 8 часов вечера, а женщина говорит, что мне нужно ужинать в 7 часов вечера, я сейчас утрирую, а тут можно как-то договориться, наверное, окей, я буду ужинать в 7, ты будешь в 8. Вроде бы ничего страшного не происходит. А вот если мы говорим о каких-то более серьезных вещах, когда действительно идет ущемление потребностей другого, потому что человек считает, что ему должно быть вот так и никак иначе.
История такая часто, например, я буду каждые выходные ходить с друзьями куда-то гулять и приходить в состоянии абсолютно вот еле идущего человека домой, принимай меня таким, какой я есть. И тут вопрос женщины, да, принимает она вот такую позицию или не принимает?
Ну, то есть тут вопрос, а как ей? Ей так нормально? Вот в ее картине мира она хочет состоять в таких отношениях? Может быть, понимаете, все остальные 5 дней в неделю он абсолютно любящий мужчина, который завтраки в постель носит, платьишки покупает, приходит домой каждый вечер в одно и то же время. Все великолепно, 5 дней в неделю, и на 2 дня он уходит в отрыв, то тут уже женщина просто взвешивает то, чего она хочет, соответствует ее представлениям или нет. Я тоже считаю, что у каждого нашего желания есть какая-то своя цена. И если вот у нее есть представление о том, что я хочу состоять в других отношениях, не похожих на эти, то, в принципе, цена этого желания закончить эти отношения получается. И то же самое, если я хочу остаться с этим мужчиной, и это мое желание, то тогда цена этого желания — быть в выходные одной и встречать его с распростертыми объятиями, когда он вползает в дверной проем. И тут тоже, ну, смотря чего хочется, и просто нужно быть готовой, наверное, к тому, что у любого желания есть своя цена.
Еще такая одна сторона вопроса, когда женщина начинает работать над отношениями. Допустим, начальная стадия отношений. Женщина выбирает мужчину, или мужчина выбирает женщину, или, как мы привыкли говорить, так сложилось как-то само по себе. Женщина подмечает какого-то мужчину и думает, переделаю. Идеальный будут, воспитаю. Как от этого избавиться? Желание воспитать, переделать и вообще как-то усовершенствовать мужчину так, как он вот явно не хочет.
Ну, мне кажется, на самом деле эта история есть не только у женщин, но и у мужчин.
Факт, вот у моей, да. Просто я говорю скорее на женщинах, потому что нас слушают больше женщины, и только в этом ключе. У мужчин тоже есть, да, не будем ущемлять ничьих прав.
В первую очередь, история с воспитать. У меня почему-то сразу рисуется материнская фигура, и тут хочется ответить на то, что вы для мужчины не мама. Ну вот все. Ну как бы вот с воспитанием вот тут точка. А если все-таки да, ну тогда и не хотите от него мужских поступков, ну тех, потому что очень хочется воспитать, сделать абсолютно какого-то покладистого, и такие тоже есть пары достаточно комплементарные, ну то есть им везде хорошо, что женщина берет на себя такую материнскую пусть роль, а вот мужчина берет такую сыновью роль, и как-то вот их тандем неплохо существует. Мы не будем говорить о функциональности этой семейной системы, но вот он существует, и всем как бы норм. И такие пары на самом деле редко обращаются к специалистам или еще что-то, что им комфортно. Ну вот они вот так живут, они нашли друг друга, и все норм. А чаще всего женщины, выбирающие таких мужчин, которые можно воспитать, создают с ними отношения, в какой-то момент они очень удивляются, почему не принимают никакие решения, а почему все решения принимаю я, а почему вся ответственность на мне, и вообще будь мужиком. И тут есть некоторый диссонанс. К сожалению, либо к счастью, все-таки мы не многофункциональные личности, которые можем одевать маски, как в каких-то фантастических фильмах, где оп, и ты вот в одном образе, оп, ты в другом. И каждый как-то взаимодействует совсем по-разному. Ну, это такое, наверное, у кого расстройство личности, многоличности в человеке, то тогда это возможно. А так, конечно, просто ожидание и реальность. Ну, хочешь воспитывать — окей, без проблем. Но тогда ты подбираешь себе мужчин, которых ты будешь воспитывать, и потом не удивляйся. Если хочешь какого-то альфа-самца, который будет красив, прекрасен, завоевывать миллионы женских сердец своей харизмой, то тут просто не стоит его воспитывать, и не стоит потом удивляться о том, что у него куча поклонниц, и они будут. Но они же были. Куда они делись? Мне кажется, просто нужно соотносить все-таки то, что хочется, с реальностью, а не пытаться из одного мужчины сделать многофункциональный станок, который удовлетворит сразу все потребности, и женщина будет в шоколаде, а он, бедный несчастный, в поту удовлетворять у себя на все, что она хочет, и гвозди прибивать.
И посуду мыть, и стирать, и готовить,
да,
и зарабатывать.
Да, да. А миллионы при этом зарабатывать. Он и постирает, и приготовит, и успеет, и вот где-то заработать миллионы, и всегда будет рядом при этом, и никуда не будет уезжать. Да, и поэтому, конечно, если есть желание воспитать, ну окей, но мне кажется, просто это нереализованное что-то внутреннее. То есть, по сути, это тоже лучше бы обратиться к специалисту и понять, а почему так хочется мужчину переделать во что-то другое. И зачем тогда ты выбираешь те отношения, в которых ты всегда кого-то стремишься переделать, и, скорее всего, даже переделывая, ты все равно в конце не удовлетворена результатом, расстраиваешься от потраченных времени, энергии, денег, уходишь в петельки. И все сначала начинается. То есть это, конечно, какая-то внутренняя потребность, может быть, власти, контроля, там много всего может быть.
Вот меня просто натолкнуло на мысль, когда женщина говорит, ну нормальных мужиков-то вообще не осталось. Мой-то какой-то не такой, и у подруги какой-то не такой. Откуда вот эта мысль и вообще возможность, я могу так это назвать, не видеть в людях ничего нормального? Ну то есть я никогда не соглашусь, что нормальных мужиков не осталось. Вопрос вот тут к тебе. А что для тебя нормальный? И какие у тебя вообще запросы? И равноценны ли они тому, что ты можешь отдать? Откуда вот эта мысль у женщин? Нормальных мужиков не осталось, и мой какой-то не такой. Что здесь?
Первая мысль, которая у меня возникла, это то, что, ну, смотря где смотреть, А вторая о том, что действительно же проводились эксперименты, что у женщин, которые с паттерном слияния какого-то с партнером, со спасательством и всем остальным, и которые, скорее всего, там был зависимый папа или мама, и вообще проблемы в семье с зависимостью, если поставить перед ней толпу из 100 человек, мужчин, хорошо одетых, все одинаково прекрасны, и сделать из них 5 алкоголиков, просто которые находятся в стадии сейчас не питья и выглядят они хорошо, вот она выберет обязательно одного из этих 5.
Чисто визуально.
Это внутреннее. То есть мы выбираем партнера не на уровне мышления. Нам кажется, что мы выбираем партнера, потому что у него великолепные голубые глаза, круглая попа или еще что-нибудь. А на самом деле, по-настоящему, тут больше гораздо бессознательного, которое мы совершенно не контролируем. Это про то, что я говорила в самом начале. Нам нужны партнеры для разрешения чего-то внутреннего. И вот так вот мы, по сути, их выбираем. Если мы говорим про отношения, не про какие-то одноразовые связи, там действительно много внешнего, а про какие-то отношения долгосрочные. И поэтому те женщины, которые выбирают 5 из 100, они внутренне выбирают тех, с кем они смогут опять спасать, от кого они смогут опять зависеть, от кого они смогут опять, возможно, терпеть какие-то физическое и эмоциональное насилие, и вот все дальше по списку. И поэтому, когда говорят, что мне попадаются одни козлы, ну, вполне возможно, тебе они еще попались недостаточно, чтобы ты выбирала не козлов.
Но мы не всегда, к сожалению, хотим видеть тебя со стороны, но это уже другой вопрос. Еще такая мысль, что периодическая, что вы не работаете над отношениями, если игнорируете претензии мужа. Мужу что-то не нравится, и он это высказывает, да, неизвестно в каком формате. Может быть, не очень положительно, может быть, даже старается как-то адекватно преподнести. И почему эти претензии возникли, непонятно. Где грань, когда нужно работать над собой и принимать эти претензии? Ну, вообще сложно принять, когда это претензия, да, начнем с этого. Допустим, опять же, история. Мужчина говорит женщине, что ему не нравится в том, как она воспитывает ребенка. К примеру, говорит, разрешай ему проявлять свою волю. Она говорит, ты что, он тогда будет всем взрослым говорить, все, что он о них думает, это так не положено, так не может вести себя ребенок. Он пытается ей объяснить, он говорит, все, ты ничего не понимаешь, все, до свидания. Где грань? Допустим, если мы переходим на сторону мужчины, понимать, что с этой женщиной ты не договоришься, и у вас нет ничего общего уже, да, в принципе, она тебя не слышит. Либо же как договориться и понять, что возможно выстроить диалог.
С таким запросом достаточно часто встречаются люди, которые говорят, вот как мне сказать другому о чем-то неприятном? Ну, я знаю, что будет конфликт образно, но надо прояснить эту ситуацию. И тут, наверное, единственная такую рекомендацию, которую я даю, это использовать я-сообщение. Ну, то есть это не говорить о том, что ты опять не помыл посуду, ну, например. А говорить о том, что когда я вижу, что посуда опять не помыта, я чувствую, что тебе, не знаю, все равно. Говорить про себя вообще, что это для тебя, вот не действие партнера, как, ну вот, вроде бы вы договорились, образно, мужчина выносит мусор каждый вечер, вот он его не вынес. И женщина вместо того, чтобы сказать, ах ты, козел, опять не вынес мусор, можно попытаться рассказать вообще, а почему тебе так важно, чтобы он вынес мусор? Возможно, так, не знаю, ты чувствуешь, что он тоже принимает какое-то участие в быту. Или так ты чувствуешь, что он тебя слышит, и это показатель того, что он тоже включен как-то в ваши отношения. Ну, короче, всего, чего там может быть разного, символического в этом мусоре много, но, наверное, это про это. То есть использовать именно рассказ от себя. А если все-таки это не работает, и человек не хочет услышать, и все равно просто игнорирует эту историю, то тут, конечно, просто опять же нужно вернуться к вопросу, а я готов находиться в отношениях, где меня игнорируют. Если один партнер говорит, хочу, чтобы ты выносил мусор, а другой, в принципе, ну так, в здоровых отношениях, может сказать, слушай, ну я не хочу выносить мусор. Причем он это говорит не когда ему уже пилят 10 дней мозг, а с самого начала. Ну вот один говорит, хочу, чтобы ты выносил мусор вечером, другой говорит, слушай, ну вечером у меня передача или сериал, я вот хочу прийти, расслабиться и не выносить этот мусор. Там, давай я буду выносить его утром. Ну, например. В принципе, я думаю, все фиолетово, когда этот мусор будут выносить. Либо, что я вообще не хочу выносить этот мусор, потому что, не знаю, крыс я боюсь. То тогда может спокойно, образно, один партнер боится, крыс, другой нет. Ну и говорит, ну и ладно, буду я сама выносить этот мусор, потому что я грызунов не боюсь. Ну, то есть это везде про какой-то контакт все-таки с друг с другом и выяснением, почему одному это важно, почему другой это не делает. А если это просто происходит, да, я сделаю, и человек просто забивает из раза в раз, то тут, конечно, уже повод задуматься, но тебе ок или не ок.
В завершение, для тех, у кого сложности в отношениях, или тот, кто усердно пытается изменить свои отношения, или, может быть, изменить своего партнера, что мы уже сказали, что делать абсолютно бесполезно. Тем, кто задумается и послушает эту программу, можно прям пару коротких советов, с чего начать.
Наверное, все-таки чаще сверяться с самим собой, о том, как мне, что я чувствую, и, исходя из этого, совершать какие-то поступки. И не находиться, наверное, в состоянии такой креативной безнадежности. Это когда ты ходишь по кругу с одними и теми же действиями, они не приносят результата, а ты все равно дальше все ходишь и ходишь в такой в надежде, что на 20-й раз что-то изменится. И тут скорее просто тогда пытаться делать что-то новое, ну и понимать, что иногда отношения проще закончить, чем их продолжить. И как бы это ни было печально, обидно и грустно, так бывает. Потому что другой человек может быть тем, кем он хочет. И он не должен, в принципе, удовлетворять ваши потребности. Ваши потребности — это ваша зона ответственности. Удовлетворение ваших потребностей не лежит на плечах другого человека.
Я напомню, что со мной на связи была психолог Вероника Боженкова. Вероника, спасибо большое.
Спасибо.
Не согласны? Появились вопросы или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.